Добрый вечер, мы начинаем. Наш традиционный бет-мидраш по недельным главам Торы. Сегодня обсуждаем главу Бхагаватха, книги Бамидбар. И в контексте этой главы две темы. Первая тема – это Тора, Новый Завет и Коран, переход от теории к практике. Вторая – как победить Хамас и палестинскую секту в исламе. Значит, итак, тема Тора, Новый Завет и Коран, переход от теории к практике. Значит, именно размышления над недельной главой Торы меня подвигли посмотреть глобально о том, как идеалы сталкиваются с реальностью и что из идеалов выживает, а что нет. Значит, начнем с... Я специально отодвинул Тору на третье место, чтобы сначала пробежаться по тому, что было с идеалами Нового Завета и Корана. Значит, во-первых, всем известны слова Иисуса, когда он сказал, что я пришел спасти заблудших овец дома Израиля. То есть изначально вся его деятельность была направлена на еврейский народ, на то, чтобы приблизить еврейский народ к Богу и чтобы люди могли очиститься. Соответственно, все персонажи вокруг него, все были евреями. И все его ученики, и всех, кого он встречал по дороге. Опять же, у всех на слуху то, что он провозглашает следующий этап по отношению к законам Торы о справедливости, провозглашает, что если тебя ударили по одной щеке, поставь другую щеку. Отсюда вся эта концепция вырастает в непротивление злу насилия. Вот еще из несколько его высказываний. Значит, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Другое место. И сказал Петр: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до 7 раз? На что Иисус Христос ответил: не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Другое высказывание. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Это первый отрывок после Шмата, что читается 3 раза в день. 2 раза в день. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Вагавтал рахамо. То есть он берет 2 заповеди Торы и говорит, что вот это вот имеет первое место, любовь к Богу. Вторая – это любовь к другому человеку. Опять же, его высказывание: вера без дел мертва. Так. Теперь. То, что происходит на практике, фактически уже будет после его смерти. То есть при его жизни осталась небольшая группа учеников. Это учение как бы было для ограниченного круга людей. Когда оно выходит уже на более широкий круг, то это как раз-то и идея, попавшая в массы. И вот там уже происходят изменения. Эти изменения записаны в деяниях апостолов. И эти изменения в основном связаны с деятельностью Павла. То есть одно из первых его высказываний, начальных. Не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Дальше будет известная история, как Павел по дороге очень захотел кушать, настолько, что помутнилось в глазах. Перед ним спускается скатерть с неба, там бегает всякая живность, и голос неба: «Павел, дорогой, что хочешь, заколи и ешь». Вот. Что отвечает Павел? Говорит: «Господи, ты знаешь, что ничто нечисто не касалось уст моих от рождения». Значит, живность, которая на скатерти, была не кошерна. Голос с неба: то, что я посчитал чистым, ты не можешь посчитать нечистым. Он не ест. Видение повторяется трижды. Я в свое время проверял по трем разным изданиям, и синодальному, и к тысячелетию Руси, которая была сделана, еще какое-то издание, три разных перевода, нигде не написано, что он ел. Но потом к нему подходит слуга какого-то знатного римлянина, и тогда как бы слуга приходит и говорит ему, что мой хозяин услышал, что у тебя есть благая весть. Он приглашает тебя в свой дом отдохнуть с дороги и рассказать ему и его гостям. И первая реакция Павла – отправить. Почему? Потому что тот римлянин. Вторая реакция – он вспоминает это видение, понимает, что это видение касалось не вопросов кашрута, о вопросах преподавания Торы другим народам. Тогда он идет в тот дом, он преподает, потом он возвращается, собирается в собор апостолов и принимается решение, во-первых, что Тору, да, надо преподавать и язычникам тоже, и каким-то странным образом заодно принимается отмена кашрута. Без всяких объяснений. В процессе как бы его деятельности он уже переходит на другой уровень. Нет больше ни иудеев. То есть, когда отменяется кашрут и отменяется часть заповедей. Сначала это делается так, потому что когда начали преподавать неевреи, то очевидно, что неевреи не должны соблюдать шаббат, кашрут, еще некоторые заповеди, не обязаны и не должны, потому что, чтобы быть хорошим человеком, достаточно соблюдать 7 заповедей потомков. А потом идет следующий уровень. это нет больше ни иудеев, ни греков, нет больше ни рабов, ни вольных, нет больше ни мужчин, ни женщин, все мы, ибо все мы едины в Иисусе Христе. То есть, соответственно, отмена заповедей, она уже распространяется и на евреев, которые придерживались веры в то, что Иисус – Мессия. Дальше, соответственно, концепция, что спасаются не действием, а спасаются верой. И следующим этапом уже, когда христианство становится государственной религией Рима при Константине, то тогда уже начинаются гонения на евреев. И, соответственно, церковь становится идеологией антисемитизма на протяжении целого ряда столетий. То есть вот была теория, и вот до чего дошли на практике. Теперь Коран. Значит, все историки, и мусульманские, и немусульманские исследователи, все говорят об одном и том же, что есть два периода, два этапа учения Мухаммада и два периода основных жизней Мухаммада. Это период Мекки, период Медины. И позиции теории и практики, опять же, очень хорошо здесь ложится период Мекки, когда он как бы чувствует, что он получает какие-то откровения свыше. Это 610 год новой эры, он начинает преподавать, он начинает диктовать, чтобы эти вещи записывались. Это длится 12 лет, 610-622 годы. За этот период надиктовано 84 из 114 аятов сур Корана. Потом попытка прийти к власти в своем родном городе не увенчалась успехом, он уходит со своими сторонниками, потом спустя несколько месяцев он приходит в Медину, и там первые два года в Медине они еще как бы некоторое продолжение теории, но тут он столкнулся уже с реальностью. И Медина – это будет переключение на практику. Значит, сейчас я прочту несколько отрывков из книги профессора Нисима Дана «Святая земля, чья она на вопросы отвечает Коран». Просто несколько отрывков, характерных для вот этих вот периодов. Как показало исследование, в первый период пророческой деятельности Мухаммада, то есть в период Мекки, отношение Корана к евреям и иудаизму было весьма положительным, противоположность тому, что обнаруживается в аятах периода Медины. В частности, працы еврейского народа в аятах периода Мекки перечисляются всегда в том порядке, в каком они появляются в еврейских источниках: Авраам, Исаак, Яков. Тут сейчас ряд цитат. «Помяни наших Аллаха, рабов Ибрагима, Исхака и Якуба, могучих и прозорливых». 38 сура, 45 Коран, аят. «Мы, Аллах, даровали ему», то есть Аврааму, «Исхака и Якуба», то есть Исхака и Якова. «Каждого из них мы сделали пророком». 19 сура, 49 аят. «Мы даровали ему Исхака и Якуба. Мы повели их обоих прямым путем». 6 сура, 84 аят и так далее. Аналогичным образом в период Мекки Коран расточает многочисленные похвалы Торе Израиля. «Скажи, кто же не спослал в качестве света и верного руководства для людей Писания, с которым пришел Муса», то есть Моисей? 6 сура, 91. «Мы также даровали Мусе», Моисею, «Писание в завершение милости к тому, кто был добродетелен, как разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость, дабы они уверовали во встречу со своим Господом». 6 сура, 154. «Мы даровали Мусе и Харуну», то есть Моисею и Аарону, «развлечение», то есть способность отличать истину от лжи, «сияние» и «напоминание для богобоязни». 21 сура, 48. «Разве тот, кто опирается на ясное доказательство своего Господа, за которым следует свидетель от него», то есть имеется в виду Джибраил, ангел, «и до которого руководством и милостью было писание Мусы, Моисея, подобен неверующим? Они уверовали в него», то есть в Коран, «а сектам, которые не уверовали в него, обещал огонь. Не сомневайтесь в этом, ибо это истина от твоего Господа, хотя большая часть людей не верует». 11 сура, 17 аят. «До него было писание Мусы, Моисея, которое было руководством и милостью, а это писание на арабском языке, подтверждающее предыдущее писание, ниспосланным для того, чтобы предостеречь тех, которые поступают несправедливо, и обрадовать творящих добро». 46 сура, 12 аят. То есть мы видим, что он здесь рассматривает себя как посланник монотеизма к арабоязычным племенам. Дальше. Противоположно сказанному выше, период Медины происходят резкие, на первый взгляд, необъяснимые изменения в отношении Корана к евреям. Прежде всего, изменяется статус Исмаэля. Исмаил теперь тесно постоянно связан с Авраамом, и только потом упоминаются два праотца еврейского народа. Цитаты. «Они сказали», то есть дети Якова своему отцу, «мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов, Ибрагима, Исмаила и Ицхака». 2 сура, 133 аят. «Скажите, мы уверовали в Аллаха, также в то, что было ниспослано нам и что было ниспослано Ибрагиму, Исмаилу, Исхаку и Якубу». 2 сура, 136. «Скажи, мы уверовали в Аллаха и в ниспосланное нам, в ниспосланное Ибрагиму, Исмаилу, Исхаку и Якубу». 3 сура, 84. «Мы внушили тебе», то есть Мухаммаду, «откровение, подобно тому, как внушили его Ибрагиму, Исмаилу, Исхаку и Якубу». 4 сура, 163. «Что же касается, собственно, евреев, то в период Медины», это уже продолжает профессор, «им предъявляют различные обвинения, иногда даже за проступки, совершенные в библейскую эпоху, которые никогда не выдвигались против них в период Мекки. По словам Корана, евреи убивали пророков», 2 сура, 61 аят, отворачивались с отвращением от Бога, 2 сура, 83 аят. Имели лидеров вероотступников, 2 сура, 109 аят. Среди евреев есть такие, которые утверждают, что воровать у неевреев разрешается, 3 сура, 75 аят. Они подобны ослу, перевозящему книги, 62 сура, 5 аят. Аллах превратил часть евреев в обезьян и свиней. 5 сура, 60 аят. Еще одно место. Я зачитаю еще один отрывок из книги профессора. В рамках обсуждения закона войны напомним здесь аят Корана, 2 сура, 256 аят, в котором сказано: нет принуждения в религии. «Ла икрахья фи ад-дини». Конечно, арабский мой не очень. Даже читать это русскими буквами тяжело. Значит, вот это вот сейчас короткое отступление. Нет принуждения в вере. Что характерно? Я сказал, что 84 аят, суры из 114 написано в период Мекки. В период Медины написано всего 28. В самом Коране они перемешаны, но все точно знают, какая сура когда написана. Так вот, есть здесь любопытный момент, что вот это вот вторая сура в Коране хронологически, она 87-я. 87-я, это значит, что она записана в первый, в начале вот этого вот периода в Медине. Так вот, что записано, то есть когда он перешел в Медину, то он диктует, что нет принуждения в религии. На практике поведение мусульман вступало в противоречие с этим установлением. Ибн Исаак умер в 768 году новой эры. Один из самых авторитетных источников при изучении истории той эпохи так повествует о судьбах трех еврейских племен, которые за единичными исключениями сохранили верность иудаизму, отказались признать Мухаммада в качестве пророка. Цитата. Посланник Аллаха собрал сынов Бану Кайнука на рыночной площади и сказал им: «Сообщество евреев, примите ислам, поскольку известно вам, что я посланник Аллаха, и мое имя записано в ваших книгах». Получив отказ, Мухаммад окружил их укрепления и осаждал, пока евреи не сдались. Пленным связали руки, и только решительное вмешательство главы племени Хазарадж, военного союзника племени Кайнуки, спасло евреев от истребления. В итоге Мухаммад, в кавычках, смягчил свое намерение и разрешил членам племени отправиться в изгнание, захватив большинство их имущества в качестве трофеев. Судьба племени Кайнука, тем не менее, было лучше, чем участь еврейского племени Курайза, чьи мужчины заплатили своими жизнями за верность Торе и отказ признать Мухаммада в качестве пророка. Значит, напомню тем, кто не присутствовали при нескольких предыдущих бейт-мидрашах, когда я подробно разбирал вот этот вот период Медины, то фактически примерно через 2 года после того, как Мухаммад обосновался в Медине, он со своими союзниками нападает на караван курайшитов, который возвращался в Мекку. Курайшиты – это то племя, из которого он сам вышел. Он нападает на них в месяц, который воевать вообще нельзя у арабов. У арабов идолопоклонников, у них были свои какие-то общеморальные принципы. И один из них – это был месяц, когда нельзя воевать. Он нападает на караван именно в этот месяц. Его людей было меньше, чем тех, кто сопровождали караван, но те не готовы были к тому, что кто-то на них может напасть. Он одержал победу. Опьяненный этой победой, он возвращается в Медину и берется за евреев. Вот это вот первое. Сначала затеивает спор на рыночной площади и нападает на одно племя, потом через пару месяцев на второе племя, потом через пару месяцев на третье племя еврейское. И очищает Мекку от евреев. Причем третье племя, там была жестокая расправа. Осада была длительная и тяжелая, и они готовы были практически на любые условия. Они хотели уйти, оставив его имущество. Он на это не соглашается. Говорят, мы как бы на любые условия. Им надо было спешить, потому что наступит шаббат. Они хотели это закончить до шаббата. Вот. И в конце концов он устраивает так, что да, они капитулировали как бы на твою волю, и его воля заключилась в том, что весь шаббат мужчин с связанными сзади руками выводили к большой яме и отрубали им голову. А женщин и детей там поразбирали себе, часть распродали. То есть переход из Мекки в Медину стал очень тяжелым переходом в исламе. Более того, пройдет еще пару месяцев, и он отправит посланников помолиться к черному камню в Мекку. Вот. Их, конечно, вышлют. Он объявит войну. Результатом этого противостояния будет то, что подпишут мирный договор на 10 лет о ненападении. Что курайшиты его не трогают, он не трогает курайшиты. Через 2 года он со своим войском войдет в Мекку и ее захватит. На основании чего? На основании того, что он вдруг сообразит, что любой договор с идолопоклонниками недействителен. То есть нарушит свое собственное слово. То есть мы видим период Мекки, когда он видит себя посланником божественного учения, которое было когда-то ниспослано Моисею, посланником к арабам. Он молится в сторону Иерусалима, он с уважением относится к Торе и евреям, он живет по еврейскому календарю и в какой-то мере придерживается субботы. С переходом в Медину, точнее, через 2 года после прихода в Медину, портится отношение к евреям, направление в молитве меняется в сторону Мекки, в сторону черного камня. Календарь отменяется, еврейский календарь, потому что он слишком сложный, и вводится лунный календарь, которым пользуются мусульмане до сих пор. Святым днем выбирается пятница, и главное, нарушаются моральные принципы в ведении войны и в отношении к идолопоклонникам, и в отношении к евреям, которые верят в единого. То есть то, что мы видим, Новый Завет и Коран показывают, как есть теория и практика, и теория с практикой сильно расходятся. Значит, если мы посмотрим последующую историю христианства и ислама, то ни одна из христианских стран, включая папское государство, не вела себя по принципам Иисуса, которые он провозгласил в теории. Мусульманские страны никогда не вели себя в соответствии с принципами, которые записаны фактически в трех четвертях Корана. То есть есть теория и есть практика. Да? И то, что отразилось, отпечаталось на поведении, то есть теория, она осталась теорией, она осталась какими-то идеалами. Но на практике отдельные индивиды могли так себя вести. Но групповых проявлений мы не видим. Возьмите даже там начало войны мира Толстого, когда он так полемически, очень чувственно проговаривает, что как так могло случиться, что два христианских народа так массово уничтожают друг друга. То есть ему это болит, потому что он ориентирован на идеалы и видит практику. Значит, теперь Тора, глава Бхагаватха, она тоже в одной главе есть вот этот вот перелом, переход от теории к практике. Значит, глава Бхагаватха описывает последний период, последние там, не знаю, может быть, недели пребывания еврейского народа у горы Синай. Напомню, что в пустыне, когда евреи вышли из Египта, то на 47-й день, даже раньше чуть-чуть, они подходят к горе Синай. И они пробудут там чуть больше года. за время, что они пробудут там. Первое главное событие – это дарование Торы, в котором участвовал весь народ. Потом Моше поднимается на гору. Моше находится на горе 40 дней. На людей нападает страх, что Моше умер, и он не спустится, и они остаются в пустыне без прямой связи с Богом, и они делают золотого тельца. Моше спускается на ведение порядка. После греха тельца Моше поднимается еще раз на гору. Потом он получает инструкцию строить мешкан, передвижной храм в пустыне. Потом он еще раз поднимется на гору. Так, три раза по 40 дней и промежутки между ними. Будет запущен переносной храм в действие. Они отпразднуют первый Песах в пустыне. Они получат инструкцию о том, чтобы распределиться по семьям, по коленам, по лагерям. То есть стан еврейский в пустыне структурирован уже. И инструкцию, в каком порядке они должны двигаться в пути. Фактически это вся событийная часть. Основная часть, ежедневная, это они утром ходили собирать ман. Раненько там, где-то ближе к рассвету. Потом всей семьей дружно его кушали. Потом они получали какие-то инструкции жизни. Как жить, как жить по законам Бога. В принципе, все это было в теории. Действий как таковых было мало. Следующий этап как раз-то как бы вот конец этого этапа пребывания в Синае, Синайской пустыне, как раз это первая часть нашей главы Баалатха. Потом таки, да, поднимается облако, они собирают вещи, и они переходят в пустыню Паран. И тут начинают происходить всевозможные катаклизмы. А именно, сначала и стал народ как бы предлога искать козлу во услышание Господа. И услышал Господь, и воспылал его огонь, возгорелся против них огонь Господен, и испепелил на краю стан. И возопил народ к Моше, и помолился Моше Господу, и утихал. Потом начинает сброд говорить о том, что кто бы накормил нас мясом. И на эту волну подсаживается уже весь народ. И Моше в отчаянии, и он уже обращается к Богу, говорит, я что их носил в животе, я их рожал, то есть почему я должен ими вот так вот нянчиться? У меня нет сил, я один. Бог ему говорит, хорошо, выбери себе 70 уважаемых людей в народе, я им дам чуть-чуть от твоего пророческого духа, и что это будут, эти люди будут твоей опорой. То же, что же касается мясоедов, то Бог говорит ему: иди к народу и скажи, что получите мясо. И мясо будет не на один день, не на два дня, месяц будет у вас мясо. Месяц будете есть мясо, пока оно не полезет у вас из ноздрей. И Моше действительно идет. Моше сначала выражает определенное тоже сомнение Богу в этом, то есть откуда столько мяса. Бог говорит: иди, будет мясо. Дальше, когда они начинают кушать мясо, идет пищевое отравление, и наиболее такие ярые мясоеды поплатятся за это жизнью. И конец главы, даже самые преданные люди Моше, его родные брат и сестра начинают там обсуждать личную жизнь Моше. И, значит, что здесь показательно, что будет? Моментально она покроется проказой. Аарон просит Моше помолить за нее. Моше просит Бога, чтобы она выздоровела. Бог говорит: вы выздоровеете на 7 дней, она прибудет вне стана в виде наказания. Дальше они пройдут еще чуть-чуть, перейдут дальше на следующую стоянку. Оттуда они уже отправят разведчиков в землю Израиля. Вернутся разведчики и начнут разносить плохую молву про землю Израиля. Народ весь начнет плакать, и тогда Бог объявит им приговор, что, значит, вот, все это поколение вымрет в пустыне, и находиться в пустыне будете по году за день пребывания разведчиков в земле Израиля. 40 дней разведчики здесь ходили, 40 лет народ будет в пустыне. Значит, что здесь нам Тора показывает? Тора Тора показывает следующее. Значит, да, пока они сидели в пустыне Синай, в горы Синай, все было, сидели, изучали, все это, все было прекрасно, все на ура. Когда они совершили марш-бросок, марш-бросок был серьезный, переход этот за 3 дня они прошли примерно 160 километров, и это не налегке, и это не только мужчины. То есть там элементарная вещь, они там несли на себя палатки, весь свой скарб несли на себе, потому что они шли не по дорогам, не было дорог, да. Там не сравнить палатку сейчас, нейлоновая и алюминиевые трубочки, вот, с палаткой тогда, деревянные балки и шкуры. Это тяжеленная вещь. Все это несли на себе. То есть, да, столкновение с реальностью, как бы, Это удар по теории. Если мы смотрим на Новый Завет, то главная проблема столкновения с практикой, это как ты объяснишь там, этим язычникам, что надо все это соблюдать. Если часть заповедей вообще ты не можешь объяснить, часть заповедей Бога. Поэтому сначала отменяются заповеди, которые невозможно объяснить. Следующим этапом уже вообще провозглашается, что делами в этом мире спасти душу нельзя, значит, можно только верой. То есть отказ от изменения этого мира, то есть изменение, исправление этого мира перестает быть религиозной ценностью в христианстве. Следующим, когда мы говорим про Коран, то очевидно, что когда Мухаммад живет в Мекке евреи не жили. То есть, конечно, торговцы какие-то проходили, и он как бы с евреями общался. Но он живет идеалами. Когда он приходит в Медину, где есть три мощных еврейских клана и два арабских, то он вообще как бы поначалу евреев, он видит в евреях союзников, он даже там первый год пребывания в Медине, есть источники, которые говорят, что он соблюдал Йом-Кипур. То есть он прежде всего занимается местными арабами, которые столько времени живут рядом с евреями, что им идея монотеизма очень хорошо легла на душу. Но вопрос, как строить отношения с евреями. И отношения с евреями, признайте, что я еще один пророк, как бы не прошло. И тогда качественно меняется отношение и к евреям, и к еврейской морали, и к пониманию своей миссии. То есть это миссия не дополнения, а миссия замещения. Опять же, Иисус тоже видел себя не как Бог и не как Сын Бога, потому что весь народ называется сыновьями Бога множество раз, он видит себя как проповедник, как посланник. Считал ли он себя мессией? Да, нет, вопрос открыт. Но, по крайней мере, есть теория, а есть потом практика. Тора в одной главе показывает евреев в теории, потом на практике. На практике поднимаются всевозможные волнения, но то, что происходит на практике, что за каждое нарушение, грубо говоря, божественной дисциплины, Бог наказывает евреев моментально. Начали искать предлога возмущаться против Бога, сразу огонь. Начали возмущаться, говорить, кто бы накормил нас мясом, мы помним, как мы сидели у горшков с мясом в Египте, как мы ели там хлеб досыта. Тут же наказание. Хотели мясо, получили мясо, умерли от этого мяса. У Моше сдают нервы, Бог его и поддерживает, и наказывает. Он говорит, выбери себе 70 человек, как из 12 колен, чтобы никого не обидеть, надо взять равное количество людей. Но тогда это будет, если брать по 6, тогда это будет 72. Он и выбирает, берет с каждого колена по 6 человек, 72 человека. Потом он устраивает жеребьевку, и по жеребию двоим говорится спасибо, идите домой. Но что делает Бог? Бог дает пророчество не 70, а 72. И вот эти вот двое ходят по стану и пророчествуют, что Моше умрет в пустыне. Это еще примерно за пару недель, собственно говоря, за полтора месяца до возвращения разведчиков, до истории с разведчиками. За пару недель до отправки разведчиков и, соответственно, месяца за полтора-два до возвращения разведчиков. И это деморализует народ. Это бьет по имиджу Моше. Настолько, что Иешуа прибегает к Моше и говорит, можно я их сейчас убью? И Моше говорит, не надо, пусть живут. Если Бог дал им пророчество, то я был бы рад, если бы все были пророками. Мирьям наказана моментально. Только сказала, тут же покрылась вся кожа пятнами проказа. Вернулись разведчики, плачут, весь народ плачет в эту ночь. Бог им озвучивает, говорит, все, кто в эту ночь плакали, все это поколение старше 20, все вы умрете здесь, в этой пустыне. Кроме вот этих вот двоих, которые Иешуа и Калев, которые из 12 разведчиков хвалили землю. То есть Бог наказывает моментально. В результате. Спустя с тех событий прошло 3300 лет. И мы видим, что государство Израиль проявляет милосердие больше, чем записано в Торе тогда, потому что Тора живет в народе Израиля. Израиль стремится к справедливости, но первое его движение по отношению ко всем вокруг – это милосердие. И готов подставить вторую щеку, как когда-то провозглашал Иисус. То есть то, что мы видим, фактически вывод здесь, что теория, которая была дана Богом еврейскому народу под горой Синай, столкнувшись с практикой, претерпела, конечно же, ряд кризисов, но Бог контролировал этот процесс, активно вмешивался, и в результате мы видим, что на сегодняшний день, почему я говорю про еврейский народ, про государство Израиль, да, а не говорю отдельно про религиозных, отдельно про светских, Сейчас важно, что Тора провозглашает договор Бога с народом. То есть это коллективный договор. И этот коллективный договор, мы видим, как он действует сейчас. Как ведут себя евреи, то есть живой народ, живые израильтяне, в соответствии с этим, с этими принципами, которые сформулированы в Торе. То есть принципы милосердия и принципы справедливости. Это первая тема о столкновении теории с практикой, переходе от теории к практике. Вторая тема опять же, продолжение попыток моих понять происходящую реальность, нащупать корни происходящего и подставить диагноз и, по крайней мере, наметить лечение. Значит, тема называется «Как победить Хамас и палестинскую секту в исламе». Ну, да, кому-то может резать слух, но название. Может быть, кто-то даже зашел на эту лекцию именно из-за такой острой формулировки. Вот, но я надеюсь, что к концу лекции вы поймете, что я хотел сказать, согласитесь или нет, это уже как бы выбор. Итак, на прошлой неделе произошло достаточно значимое событие, по крайней мере для меня, для человека, изучающего философию, не как мертвую науку. Значит, а именно пресс-секретарь Цагаля, бригадный генерал Даниэль Агари, выступил, значит, против тезиса политиков о возможности полной победы над Хамасом. Значит, я записал дату, когда это было опубликовано. Это было в четверг, 20 июня 2024 года. И сейчас прочту кусочек этого. В интервью 13-му каналу Агари сказал, что идея о полном уничтожении Хамаса – это обман граждан Израиля. На иврите звучит как бросание песка в глаза. Цитата. «Хамас – это идея, партия, это живет в сердцах людей. Тот, кто думает, что можно добиться исчезновения Хамаса, ошибается. Это братья-мусульмане. Они находятся в регионе много лет», – сказал пресс-секретарь Сага. «Можно сделать только одно – вырастить что-то другое, что придет им на смену». Даниэль Агари повторил идею, которую в системе безопасности продвигают уже несколько месяцев. Цитата. «Население должно знать, что кто-то другой раздает еду и кто-то другой оказывает услуги жителям. Кто этот другой, это должны решить политики. Если мы хотим по-настоящему ослабить Хамас, то только по этому пути можно идти. Без этого другого снова получим Хамас», сказал Агари, повторив почти слово в слово то, что говорил министр обороны Галланд. После интервью пресс-служба уточнила, что армия выполняет задачу, которую поставил перед ней кабинет. В интервью пресс-секретарь говорил об идеологии Хамаса, и интерпретировать его слова иначе значило бы вырывать их из контекста, добавила пресс-служба. На интервью отреагировала канцелярия Нетаньяху. Она заявила, что кабинет во главе с Нетаньяху определил цель войны как уничтожение военных и управленческих возможностей Хамаса, и Цагаль должен это выполнять. Можно уточнить батальон Можно уничтожить батальоны, это уже продолжение статьи, но канцелярия не поясняет, как можно уничтожить управление, не предложив населению других распределителей жизненно важных продуктов. Везде, откуда выходит Цагаль, за дело берутся люди Хамаса. Любые попытки назначить новую администрацию из местных заканчиваются истреблением последних боевиками Хамаса. Значит, то, что мне здесь интересно, значит, во-первых, он попытался, то есть пресс-секретарь Цагаля Агари, попытался сформулировать как бы идею, что Хамас это, он назвал это идея, запятая партия, а пресс-служба потом смогла это уточнить. Она сформулировала это идеология. И то, что он заявил, он говорит, армия не способна уничтожить идеологию. Это замечательная абсолютная вещь. Абсолютно правильная вещь. Значит, идеологию, то есть как и микроб или вирус, уничтожить невозможно. Там уничтожили ли возбудители чумы, холеры, оспы, тифа, корону, вирус корону, уничтожили? Нет, конечно. Там каждый год-два в Одессе находят пару случаев заражения холерой. До сих пор. Я помню, еще в советское время давали статистику нам. Значит, исчезла ли холера с мира? Нет, конечно. Вот. Все эти возбудители, они есть. Какое-то количество людей все равно заболевает. Но если мы берем там чуму в средние века, когда от Европы осталось в лучшем случае треть населения, если мы берем оспу, которая в начале 20 века выкосила десятки миллионов этих волн уже нет и не будет. А как же с фашизмом? Фашизм уничтожен как идеология? Конечно, нет. Все равно найдется там несколько десятков, может быть, сотен человек по миру, которые этой идеологии придерживаются. Но вот того, что было в 20 веке, этого уже не будет. Возьмем другой пример, японский милитаризм. Значит, я специально посмотрел, так выписал несколько войн, которые вела Япония. Война с Китаем 1894-1895. Война с Россией 1904-1905. Война с Китаем 1937-1945. Захват Тайваня. Нападение японских камикадзе на Перл-Харбор в начале Второй мировой. То есть вся страна, весь народ был милитаризирован и направлен на захват. Была военная машина, которая работала на постоянную раскрутку. Камикадзе. Это летчики, которые садились в самолет, зная, что топливо только в одну сторону. То есть у них не было другой мысли. Они садились туда, летели умирать. Но умереть со смыслом. Это сильно отличается от современных шахидов. Я говорю, в идеале, да? То есть это все работа пропаганды. Посмотрите, как сейчас. Вот на прошлой неделе меня очень восхитила ситуация, значит, в СМИ появилась. Две недели назад один израильтянин заказал гостиницу, заказал номер в гостинице в Киото, там в бедном квартале, масенькая там двухэтажная гостиничка, заказал там номер. Вот. Получил отказ. То есть был заказан номер, а потом он получает отмену заказа, значит, в виде письма, что вы, Израиль творит геноцид в Газе, и если я тебя пущу, то я буду чувствовать себя соучастником этого геноцида. А я не хочу. Поэтому ты должен меня понять, я отменяю заказ. Значит, когда это попало в СМИ, и это не прошло мимо посла Израиля в Японии, то интересна реакция японцев. То есть и простые люди, и члены парламента, и представители различных фирм начали забрасывать посольство Израиля письмами, мейлами. Некоторые начали выступать там по радио, по телевидению, там в газете центральной был опубликован большой материал на эту тему. Значит, все это сводилось, пикантная подробность, да? Все говорили, мы с Израилем. Но расследование журналистское, вот, выявило пикантную подробность, что хозяин этой гостиницы, он не японец, он бразилец, который купил там масенькую недвижимость, отремонтировал и устроил свой бизнес. И все японцы обращаются, говорят, он же не японец, правда? Там, когда еще это не было известно, и потом уже с утверждением, посмотрите, он же не японец, он просто получил у нас вид на жительство. Вот. Почему это для них важно, что он не японец? Потому что дух нации японской сейчас, он совсем другой. То есть они оценивают, что справедливо, что несправедливо. И справедливость и миролюбие. Вот. Два критерия, которые сейчас излучает Япония. Поэтому им важно было, что вот этот вот, он не японец. Как произошел вот этот вот перелом, переключение? Перелом это, ну, имеет негативный оттенок само слово. А вот переключение с этой машины милитаризма, агрессии на вот такое вот миролюбие, справедливость, уважение к другому. И это связано с историей, как Дуглас МакАртур, он от американского правительства послан в Японию, 45-й год, да, и 44-45, и он фактически занимается вот этой вот проектом, как стране, которая в руинах, проигравшая с ущербленным самосознанием, самомнением, помочь им перестроиться. Там все это крутилось вокруг там личности императора. Император Хирохит. Вот. Что с ним делать? Там сделать из него главного военного преступника, сделать из него мученика, сделать, что из него сделать? То есть какой образ? В какой-то момент там они решают, что сделать из него военного преступника, как он пишет в своем отчете в Вашингтон, говорит, это как распятие Иисуса для христиан. Вот. То есть это убить вообще дух японцев. Значит, надо выработать определенную программу идеологически Япония очистилась. То есть, да, идеологию, как и микроба или вирус, нельзя уничтожить, но победить можно. Это главный принцип. То есть как победили фашизм? Только ли силой оружия и унижение? Наоборот, мы видим, что унижение, которое чувствовали немцы после поражения в Первой мировой войне, оно фактически породило фашизм. То есть мы лучшие, мы самое цивилизованная, самая технически развитая, самая мощная, самая организованная нация. И часть территории забрали. Платить надо странам-победителям. Наложены запреты на производство, чтобы не восстановить военную мощь. С этим, конечно, Советский Союз поможет, как известно. Но вот это вот именно чувство ущемленного достоинства после Первой мировой войны создаст почву, на которой вызреет фашизм. Значит, это не рецепт, после Второй мировой войны я где-то недавно наткнулся на статистику, что в августе 1945-го в городе Берлине было сделано 30 тысяч абортов. То есть через 3 месяца после провозглашения капитуляции. То есть это о чем-то говорит. Вот вопрос, почему фашизм не возродился и не укрепился после Второй мировой. Значит, в принципе, опять же, направление для вывода – это как тогда разделение между немцы и фашисты, то есть немцы не равно фашисты, да? По чуть-чуть нация самоочищалась от фашизма. Немцы очищались от фашизма, японцы очищались от милитаризма, также и сейчас арабы не равно Хамас, а палестинцы не равно мусульмане. То есть, или мусульмане не равно палестинцы. Да? То есть палестинцы – это идеология. Сейчас об этом поговорим чуть-чуть дальше. Наткнулся на любопытный материал, который мне тоже много добавил. Я думаю, что вы увидите в этом серьезную параллель. Значит, именно борьба с сектантством. Вот, фактически секта строится всегда на какой-то идее. А как мы уже сказали, идею нельзя уничтожить. Идею нельзя уничтожить, а секту можно. Значит, так мне попался материал на Ютубе, канал Five, о секте сиентологии. И история как бы Хаббарда, и все это раскручивание этой секты. Потом, после перестройки, как эта секта входит на российские просторы, а потом в конце он формулирует коротко, как эта секта была закрыта в России. И мне очень понравилось как бы, построение. Первое – это, он говорит, растущее недоверие ко всему американскому. То есть вызрело недоверие к американскому, значит, и к этой сиентологии тоже недоверие. Это первый пункт. Ну, да. Второй – это пресекали правоохранительные органы любые нарушения закона со стороны адаптов этой секты. Третье, говорит, это ужесточение самих законов. Да, там закон о иноагентах там и прочее. Значит, третий пункт, конечно, он очень характерен для России. Но и в этом тоже что-то есть. Значит, результат. На сегодняшний день ни один известный певец или ни один губернатор не даст интервью, в котором скажет, что сиентология это круто, и я сам ее там придерживаюсь, и я уже прошел там сколько-то уровней очищения. То есть идеология не уничтожена, секта уничтожена. Да, она продолжает там в Америке, в Австралии и так далее, да? Но мы видим, как в России она фактически прекратила свое существование. Опять же, несколько там или несколько десятков адаптов этой секты, они остались. Вот. Но она не популярна, и они об этом стараются не афишировать этот факт. Интересно, что движение Free Palestine имеет много схожего с сиентологией. Я набросал следующий список параллелей. Значит, во-первых, правда историческая, духовная, философская, биография автора не имеет никакого значения. Второе. Идея в короткой формулировке всегда возвышена. Сиентология провозглашает идею чистоты. Говорит, что души нечисты. И от нечистоты души столько в жизни всяких проблем и случается. Извиняюсь. Тот, кто очищает свою душу, проходя там последующие уровни, там всего их 8, у того как бы жизнь, она как бы очищается, становится прямой дорогой. Дорогой успеха, дорогой благополучия. Тоже не будет вкладывать. Вот. Но вообще сама идея чистоты, чистоты душевной, идея замечательная. Свобода Палестине. Свобода замечательная вещь, замечательный лозунг, слово, которое покупает. Мы боремся за свободу. Светлая вещь. Идея всегда возвышена. Следующая вещь – это выход на государственные личности, то есть высший политический уровень, и какие-то публичные личности, топ-личности. Вот. Сиентология там окучивала Тома Круза, который один из, то есть, как бы, имя, соответственно, в него вкладывают. Там, есть даже ему специально апартаменты сделали, когда услышали, что у него вот мечта с женой босиком, а жена, он недавно женился тогда на Николь Кидман, пройтись по полю с полевыми цветами босиком, то под дождем ночью они стояли и лужайку перед этим особняком, где спала эта молодая пара, сажали эти полевые цветы, чтобы утром те прошлись. Да, дождь как бы погубил эту идею, но они вкладывали, да? И Круз во многом, как бы, это имя, это симпатия, это круто. Вот. Арафат ездил по всем правительствам, которые готовы были его к себе пустить с визитом и с ними сфотографировался. И это очень важно, да, то есть важно было создать вот эту вот волну, что это на слуху, что такие люди это поддерживают, это влияет на общественное мнение. Дальше, следующая вещь, очень характерная и для саентологии, и для палестинцев, это расправа любыми средствами с теми, кто публично высказался против. То есть тут все средства хороши и там не надо перечислять средства. Последняя параллель – это сбор денег для при этом без прозрачной отчетности. И туда выливались, ну, как бы, конечно, саентология может сильно позавидовать палестинскому проекту по бюджету. А с отчетностью у них и у тех плохо. Куда эти деньги ушли? Что дошло до людей, что не дошло, и так далее. Теперь короткая историческая справка. Когда мы говорим о как бы, палестинцах, значит, то есть когда коротко проговариваешь, оно легче усваивается. Британский мандат после Первой мировой войны, да, нет, можно вторую чешу. Значит, британский мандат над Палестиной. Под словом Палестина подразумевается территория гораздо-гораздо большая, чем границы современного государства Израиль. Как ведут себя англичане? Англичане выселяют евреев с восточного берега и Сирии, восточного берега реки Иордан из Сирии, чтобы там евреев не было. Дальше. Программа, что будет государство арабское, будет государство еврейское. Хорошо, провозглашается Трансиордания как государство арабское, и евреев там нету, чтобы они как бы не могли претендовать по факту присутствия. Да? Дальше. Соответственно, есть правый берег реки Иордан, восточный. То есть это сейчас современное государство Иордания, тогда это Трансиордания. Значит, еврейская Палестина – это левый берег. Соответственно, значит, западный берег, то есть вот это вот то, что подразумевается от реки до моря. Дальше. Когда англичане не справляются с подавлением после катастрофы европейского еврейства с стремлением евреев к своему государству. И Британия отдает мандат, то он принимает решение о том, что на западном берегу, на вот этом кусочке от реки Ордан до Средиземного моря, что на этом уже кусочке надо сделать два государства. Одно государство палестинских арабов, то есть, а второе государство палестинских евреев. Значит, в 1948 году, когда англичане отсюда уходят, сразу армии арабских стран с трех сторон, с трех, потому что с запада у нас море, с трех сторон, с севера, с востока и с юга, идут уничтожить здесь еврейское присутствие. Соответственно, Израиль отстоит свое право на независимость, но как бы те территории, на которых изначально планировалось создание государства для палестинских евреев, там численное преимущество арабов. Евреи не могли удержать эти территории, поэтому эти территории естественным образом были захвачены странами, напавшими на Израиль. Так, Египет захватил Газу. Так, Трансиордания захватила Иудею, Самарию, включая старый город Иерусалим. Старый город Иерусалима, Хеврон. Значит, что примечательно, то есть они оккупировали эти земли, эти земли были присоединены к тем государствам. Значит, иорданцы, по крайней мере, дали свое гражданство арабам, иудеям и Самарии. А египтяне даже не дали гражданство. Это была колония в Газе. Вот. Но ни Египет не создал государство палестинского в Газе, ни Иордания не создала палестинского государства в Иудее и Самарии. Ладно, как бы, может быть, они, от них и не стоило бы этого ожидать, потому что они хотели, видели в Израиле слабое государство, и поэтому хотели порвать его на части. А прислушиваться к национальным чаяниям еще кого-то, значит, это не входило в их систему координат. Но интересно другое. Интересно, что ООН не потребовал от вот этих вот арабских государств выполнения резолюции о создании арабского государства еще одного на территории Палестины. ООН не потребовал. Это важный момент. Сейчас объясню, почему. Война 1967 года. Следующий этап. опять собираются уничтожить на следующую попытку уничтожения Израиля. Израиль побеждает. И после того, как Израиль победил, проснулся он. Значит, он потребовал от Израиля сделать Иерусалим, как и было записано в резолюции 1948 года, сделать Иерусалим независимым, не принадлежащим ни одной стране, то есть городом мира. На что правительство Израиля тогда очень красиво, честно говоря, по Торе ответило: мы взяли не у вас, поэтому вам возвращать не будем. То есть если бы ООН с 1948 по 1967, в течение этих 19 лет, хоть раз заявила Иордании право на Иерусалим, сказала, что мы хотели, чтобы это был город мира, пожалуйста, выполните резолюцию, освободите Иерусалим от себя. ООН не потребовал. Значит, когда мы освободили Иерусалим от иорданской оккупации, мы сказали, теперь он наш. Тогда же мы выгнали египтян не только из Газы, но еще из Синайского полуострова, который потом по переговорам все-таки Египту вернул. И выгнали иорданцев с Иудеи Самарии. Значит, по тому же принципу, что как как ООН не требовал от Иордании выполнения резолюции по созданию палестинского государства на территории Иудеи и Самарии, как не требовал от Египта выполнения резолюции по созданию государства отдельного на территории Газы, так, после 1967 года мы забрали это не ООН. И не ООН нам эти территории дал. Это мы завоевали в честном бою. Вот. Если бы ООН предъявлял требования к тем странам, то тогда легитимно было бы, чтобы он продолжил предъявлять это и к нам. То есть эти требования, они просто нелегитимны. Сейчас то есть мы видим, что после 1967 года он потребовал Иерусалим, ООН и арабские страны требуют государства для палестинских арабов от Израиля. На основании чего? У вас была возможность дать им государство, вы не дали. А почему вы требуете это от нас? Сейчас вот этот вот лозунг «От реки до моря» это фактически, что стоит за этим лозунгом, это арабское государство вместо еврейского. То есть уничтожение Израиля. Если раньше, я помню, как арабы, местные израильские, говорили, что у нас нет, мы не националисты. У нас нет, значит, нам евреи во Франции не мешают, нам мешают евреи здесь, потому что они пришли заняли нашу территорию. Но это сейчас уже тоже неправда. Мы видим, что евреи во Франции также мешают и в Германии, также мешают им, как и евреи здесь. Значит, то, что мы видим, что палестинская секта, она стала ведущей в современном исламе. И более того, публичная поддержка этой секты, она повышает популярность. Будь это политический деятель, будь это какой-нибудь менеджер, будь это какой-то певец или, или какая-нибудь фирма. То есть это стало определенным брендом, и это раскручено именно по той же самой логике, как сект. Теперь, как победить? Первое, конечно же, как фашизм. Нельзя было победить только идеей академической или только просвещением. То есть нужна была армия. Нужны были те, кто воюет. Поэтому сейчас, конечно же, без Цагаля, без Шабака, без служб безопасности победить нельзя. Но военной победы мало. Потому что мы имеем дело с идеологией. И вот по этим же принципам, что Файбс сформулировал про сиентологию в России, то есть первый пункт – это рост недоверия. Значит, рост недоверия в мире по отношению к палестинцам. Значит, здесь прежде всего рецепт, который у нас есть, сформулирован был в начале 20 века Равом Куком. Он, конечно же, тогда говорил про еврейский народ. Но то, что он говорил тогда про еврейский народ, оно сейчас вполне является рецептом для отношения к палестинцам и пропалестинцам. Прочту две цитаты. Значит, первое. Есть три ступеньки, на которые еврейский народ должен подняться, и они являются базой для обретения индивидуальной и общенациональной цельности. И это возвращение к природе, возвращение к естественной человеческой нравственности, возвращение к общенациональному сознанию. И высшая святость основывается не иначе, как на этих трех вещах. Другая цитата. Запрещено богобоязненности отодвигать в сторону естественную мораль человека, потому что тогда такая богобоязненность уже не является богобоязненностью чистой. Значит, когда со словами «Аллаху Ахбар» идут убивать, идут насиловать, идут захватывать людей в рабство, это богобоязненность возможна. Но это не богобоязненность чистая, потому что она противоречит естественной человеческой морали. Поэтому то, что мы видим, как бы те островки сопротивления вот этому вот пропалестинскому беспределу, да, когда Free Palestine, и он может побить любого прохожего, он может разжечь костер посреди дороги, там, он может изнасиловать 12-летнюю девочку в Париже. То есть это противоречит обычной, простой, естественной, да, правильно, естественной человеческой нравственности. Это вещь первая, что должна работать на рост недоверия к ним. Вторая – это любая правда о палестинцах. Любая правда о палестинцах и источники их существования. Там, какие деньги им перечисляются, куда они идут, куда они утекают. Не все утекает в подземлю, в туннеле. Многое утекает просто в банки, в тех же странах типа Катара и так далее. То, что их там морили голодом, оказывается, что сейчас выплыла статистика, сколько было до 7 октября грузовиков с питанием в день, и сколько сейчас. Сейчас гораздо больше. Тем не менее, пытались говорить о голоде. Значит, то, как они живут, то, чем они живут, на что они живут, чем они занимаются, если они не могут на самоокупаемости быть. Значит, палестинская автономия бьет тревогу, что они на грани банкротства. Почему? Потому что Израиль остановил платежи с налогов. А какие налоги? А налоги с работы палестинских, то есть с жителей автономии, значит, на территории всего остального Израиля. Значит, и когда мы говорим, не знаю, там, палестинец поехал на заработки в Эмираты. Он получает зарплату. С этой зарплаты государство снимает налог. Какое государство получает от этого налог? Понятно, Эмират. Если он работает где-нибудь там в Натании, в Хайфе, в Иерусалиме, получает зарплату, с этой зарплаты снимается налог. Государство Израиль добрым жестом эти налоги потом отдавало автономии. Сейчас, когда узнали, что с этих налогов выплачивалось пожизненное пособие террористам или семьям террористов, Израиль это остановил, они кричат о кризисе и о том, что они на грани банкротства. Кто вам мешает заниматься производством, производить что-то, жить на самоокупаемости? То есть даже тех средств, которые там масса европейских стран им дает, этих средств, оказывается, не хватает. Мы даем им электричество, мы даем им воду, они за это платят? Нет. Любая правда о том, как и на что они существуют, она будет способствовать недоверию к ним. Дальше. Следующий пункт, что необходим, это то, что сейчас у нас в силу военного времени, опять же, тоже ограничено. Ноль терпимости к любому нарушению закона. Значит, на сегодняшний день все равно еще действует принцип, что если преступление не направлено на не угроза безопасности евреев, то ладно, контрабанда, убийство внутри арабского сектора. Сейчас значит, около 1000 грузовиков с гуманитарной помощью стоят у КПП в сторону Газы. КПП открыт, и они не хотят ехать. Почему они не хотят ехать? Потому что водители не хотят ехать. Было несколько случаев даже убийств водителей. Абсолютно нормальная практика – это когда нападают на эти грузовики и ищут в них контрабанду, все переворачивая, то есть никого не интересует там еда или вещи. Но вот, допустим, за пачку сигарет этого водителя могут избить, а могут и убить. А так как водители больших этих машин, большая часть все-таки народ курящий, то они просто остановились перед этим КПП. И они не хотят ехать дальше. Соответственно, на человека с ружьем мы сейчас реагируем быстро. На контрабандиста, если это не оружие, а всего лишь наркотики, или табак, или алкоголь, или еще чего-нибудь, или торговля женщинами, то вы пока на это закрываются глаза. Значит, вот когда будет ноль терпимости к любому нарушению закона, ситуация тоже улучшится. Вот. И, конечно же, очищение изнутри ислама от палестинизма. Значит, что я имею в виду? Ислам всегда стремился к владычеству. Значит, цитата. Весь ислам тире это политика. Чьи слова? Аятолла Хомейни. Теперь. В эпоху глобализма ислам потерял надежду на владычество. То есть был там один период, когда все-таки благодаря цене на нефть и популярности ислама в Англии и Франции была волна, да? Вот, но если говорить глобально, то в эпоху глобализма ислам не может претендовать на то, чтобы быть хозяином мира. И вот палестинская секта и антиамериканизм фактически, если сравнивать это с человеком, то это как кризис подросткового возраста. Но у всего ислама. В чем кризис подросткового возраста? Это неумение войти в с уважением в мир взрослых людей. Вот, в еврейской традиции есть понятие бар-мицва, еврейское взросление. Какое взросление в 13 лет? Если ему еще 6 лет учиться в школе, потом армия, потом университет, потом, то есть повзрослеет, он там станет самостоятельным годам к 30. Какое взросление в 13 лет, если бутылку пива или сигарету ему продадут только когда он покажет, что ему 18 лет? В чем заключается взросление в 13 лет? Ответ очень простой. То, что не могло поменяться с цивилизацией, это гормональная перестройка организма, половое созревание, которое к 13 годам примерно у мальчиков происходит. Так вот, вот эти вот гормоны, они не только стимулируют рост организма, они не только стимулируют там появление вторичных половых признаков, типа волосинения там и так далее, но они еще омывают мозг. Они влияют на смену восприятия окружающего мира. И подросток вдруг понимает, что есть мир взрослых людей. И у каждого взрослого есть своя какая-то роль. А у него еще никакой роли нет. Ему надо эту роль завоевать. И тогда он идет на конфликт. Конфликт с отцом, конфликт с учителями в школе, конфликты в классе, в компании. Он идет на конфликты. Там, помните, во время перестройки самые опасные банды – это были банды малолеток. Почему? Потому что у них нет моральных принципов. И у них нет цели, как бы, которая есть у взрослых бандитов. То есть у бандита есть какая-то поставленная цель. У этих цель самоутвердиться. И все. Так вот, вся эта палестинская секта это как бы неумение войти в мир глобализма. И тогда идет агрессия. Вот, так вот, бар-мицва, процедура еврейского взросления в 13 лет для мальчика, это ввести этого мальчика в мир взрослых людей с уважением. И то, что мы видим сейчас, то есть посмотрите там, пару дней назад попытка, там пойманы два во Франции, которые хотели совершить теракт на Олимпиаде. Значит, если вы такие борцы за свободу Палестины, почему вы не приехали в Газу? Значит, это во-первых. Воевать здесь. Там. Как? Советские граждане ехали там Гренада, Гренада, Гренада моя. Да? Почему вы сидите там? Второе. Если вы думаете головой, то вам нужны союзники против Израиля. А вы с этих французов делаете союзников Израиля, а не союзников Хамас. То есть, о чем эти спонтанные действия говорят. Говорят только о том, что они не умеют, то есть ислам не умеет войти в мир нового поколения. Теперь, как это связано с нашей недельной главой Бхагаватха? То есть это не было политинформацией. Все-таки мы опираемся на недельные главы. В нашей главе описана борьба с сектой мясоедов в пустыне Паран. Почва для развития этой секты, значит, после пустыни Синай они переходят 3 дня пути. За эти 3 дня пути они проходят 160 примерно километров, переходят груженные, уже мы это обсуждали, то есть они просто устали, усталость от перехода. От усталости появляются разные чувства, жалости к себе, там, желание себя побаловать и так далее. Вот. И, соответственно, стал народ искать предлога козлу во всеуслышание Господа, и услышал Господь, и воспылал его гнев. То есть есть какое-то недовольство, усталость и недовольство в народе. Так? Значит, соответственно, на этой почве поднимается вот эта вот волна, кто бы накормил нас мясом. А сброд, который среди них, стал выказывать прихоти, и вновь заплакали также сыны Израиля и сказали, кто накормил бы нас мясом. Мы помним рыбу, которую ели в Египте даром, огурцы, дыни, зеленый лук и чеснок. А ныне душа наша высохла, нет ничего, лишь один этот ман видят глаза наши. Что делает Бог в такой ситуации? Бог делает несколько вещей стратегически. Первое, он усиливает лагерь Маше. И сказал Господь Маше, собери мне 70 мужей и старейшин Израиля, о которых знаешь, что они старейшины народа и его смотрители, возьми их к шатру собрания, предстанут они там с тобой. И я не зайду и буду говорить с тобой там, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, и они будут нести с тобой бремя народа, и не будешь нести ты один. То есть, то, что по чуть-чуть мы видим, особенно в Америке, и финансисты, легенда финансового мира, и легенды Голливуда, еврейского происхождения, выходят против толпы пропалестинской демонстрации и дают определенный отпор эмоциональный. И это резонанс. То есть те, для кого они как бы действительно легенды, это отрезвляет. Вторая вещь. Бог ослабляет лагерь мясоедов. Сейчас прочту. А народу скажи, готовьтесь к завтрашнему дню есть мясо, ибо плакали вы во всеуслышание Господа, говоря, кто накормил бы нас мясом, ибо лучше нам было в Египте, и даст Господь вам мясо, и будете есть. Не один день будете есть, и не два дня, и не пять дней, и не десять дней, и не двадцать дней, но целый месяц, пока не выйдет оно из ваших ноздрей, не станет вам противным за то, что вы отвергали Господа, который в вашей среде, и плакали перед Ним, говоря, для чего это вышли мы из Египта. И дальше. Когда уже все это, и поднялся народ весь тот день и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов, у кого мало собрал 10 хоморов и размножили их вокруг стана, мясо было еще у них в зубах, еще не съедено, как гнев Господень воспылал на народ, и обрушил Господь на народ удар великий очень. И нарек имя месту тому, Кеврот-Таава, то есть могилы прихоти, ибо там погребли народ прихотливый. Подводя итоги, значит, есть такой замечательный принцип в устной Торе, что Всевышний Магдим Труфала Мака, что Бог посылает в мир лекарства, прежде чем послать болезнь. То есть фактически у нас Тора и еще прецеденты идеологий агрессивных или болезней агрессивных, которые поднимались в мире, все-таки были побеждены. Значит, и надо просто понимать, что палестинцы и пропалестинцы это всего лишь модная, порожденная ООН и раскрученная мусульманскими идеологами, идеологами современности, секта. А то, что какие-нибудь певцы, актеры, политические деятели, бросая какие-то пропалестинские фразы, тут же получали массу лайков и поддержку, это в результате породило вот такое вот явление, с которым мы имеем дело сейчас. И пора объявлять начало процесса депалестинизации мира. И в том числе ислама. Ислам сам по себе изнутри должен от этого очиститься. Арабы должны от этого очиститься. Такие прецеденты уже в истории есть. И с очищением немецкой расы от фашизма, с очищением Японии от милитаризма. Прецеденты есть. Так что надо быть терпеливыми и надо действовать. Все, спасибо. Немножко перебрал времени, но мне кажется, тема все-таки стратегически важна. Все.
Нет, это очень важное сообщение, которое вы нам дали. И не вы должны просить извинения, а мы за то, что вас задерживаем. Но я хотела задать такой вопрос. Вы говорите о том, что что жестокость, вернее, не вы, а вообще сказано, что жестокость рождает жестокость, то мы видим, сколько жестокости в проявлениях в наказании еврейского народа и сразу же наказывается, да, а не приводит к тому, как-то к обучению этого, или для, сделать все для исправления еврейского народа. Все это изначально уже начиналось. И уничтожение определенных слоев еврейского народа, который только вышел, и прочее. Вот это мне непонятно, почему такая жестокость. Это раз. Во-вторых, второй вопрос. Вы говорите о том, что Хамас – это идеология. Тогда, как принято, это всегда все говорят, что Хамас – это террористическая организация. Я думаю, что извращенный ислам, это уже будем говорить, вот это идеология, опасная идеология.
Смотрите, идеология, начну со второго вопроса,
да.
Хотя по правилам культуры надо начинать с первого. Ладно, начну культурно с первого. Значит, смотрите, я не согласен с аксиомой, что жестокость порождает жестокость. Если жесткие меры являются целью достижения справедливости, то они не порождают ответную жестокость.
Да.
То есть то, что нам показывает Тора.
Да.
Значит, начал народ проявлять какие-то прихоти, Бог жестко наказал, народ успокоился, народ пришел в себя. Значит, не всегда жесткие меры порождают ответную жестокость. Совсем не всегда. Значит, это первая вещь. Вторая вещь. Хамас, да, террористическая организация. Вот. Но я сейчас говорю о том, что Хамас – это всего лишь, как сказать, это вершина айсберга, а весь айсберг – это так называемый палестинский народ, который, в принципе, вообще весь этот палестинский проект – это на самом деле секта. Понимаете, секта внутри ислама.
Да.
И когда мы это поймем, когда это поймет европейское сообщество, мировое сообщество, когда это поймет сам ислам, ислам начнет очищаться от вот этого вот пропалестинизма. Вот. И вот тогда наступит светлое будущее. Вот. Так, я извиняюсь, мне надо бежать на молитву, чтобы сказать кадиш по умершему. И поэтому я останавливаюсь. Всем хорошей недели и хорошего отдыха.
Хорошей недели, спасибо большое.
Bye-bye.